13. Как и всегда, когда Билл отрывал вторую ногу от земли, Ричи не сомневался, что сейчас они грохнутся, расплескав содержимое своих бестолковых черепушек по безразличному бетону. Большой велосипед отчаянно мотал из стороны в сторону. Шелест игральных карт слился в пулеметный треск. Амплитуда пьяных покачиваний велосипеда усилилась. Ричи закрыл глаза в ожидании неизбежного. И тут же Билл завопил: «Хайо! Сильвер, вперед!» Велосипед набрал скорость и перестал качаться из стороны в сторону, провоцируя морскую болезнь. Ричи ослабил мертвую хватку, который вцепился в Билла, и ухватился за переднюю часть багажника. Билл пересек Канзас-стрит и помчался вниз по боковым улицам, наращивая скорость, направляясь к Уитчем-стрит. Они пулей вылетели со Стрэффем-стрит на Уитчем. Поворачивая, Билл чуть не уложил Сильвера на бок и вновь проревел: «Хайо, Сильвер! Гони его, большой Билл!» — прокричал Ричи, который от испуга чуть не наложил джинсы, но при этом хохотал как безумный. «Жми на педали!» Билл пожелание выполнил, подался вперед и согнулся над рулем, вращая педали с какой-то фантастической частотой. Глядя на спину Билла, удивительно широкую для 11-летнего мальчика, наблюдая, как она движется под курткой шерстяной материи, как плечи наклонялись то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, на какую педаль нажимал Билл, Ричи вдруг осознал, что они неуязвимы, что будут жить вечно. Что ж, они, может, и нет, а вот Билл точно будет. Билл просто понятия не имел, какой он сильный, как уверен в себе, да и вообще просто идеал. Они мчались и мчались, дома теперь стали реже, улицы пересекали Уитчем-стрит с большими интервалами. «Хайо, Сильвер!» — прокричал Билл, и Ричи подхватил голосом ниггера Джима, высоким и пронзительным.
«Хайо, Силва! Масса, это гонка? Вы загоните этот велосипед наверняка! Как он мчится? Хайо, Силва, вперед!»
Теперь они проезжали зеленые поля, казавшиеся плоскими и тонкими, как бумага под серым небом. Впереди Ричи уже видел депо из красного кирпича. Справа от него в ряд выстроились консетские ангары-склады.
Ангар полуцилиндрической формы из гофрированного железа.
Сильвер подпрыгнул на рельсах, пересекавших Уитчем-стрит, подпрыгнул второй раз. И, наконец, они добрались до Нейболт-стрит, уходящей направо. Грузовой двор Дерри, синий щит-указатель, висел под табличкой с названием улицы. Ржавый и скособоченный. Под этим знаком они увидели другой, гораздо больше. Черные буквы на желтом поле. Надпись словно выносила приговор грузовому двору. Тупик. Билл свернул на Нейболт-стрит, подкатил к тротуару, поставил на него ногу.
«Отсюда давай пойдем пешком».
Ричи соскользнул с багажника, испытывая смесь облегчения и сожаления.
«Хорошо».
Они двинулись вдоль тротуара, потрескавшегося, начавшего зарастать сорняками. Впереди, на грузовом дворе, дизель набирал обороты, сбрасывал, набирал вновь. Раз или два они слышали металлический лязг сцепок, вагоны сбивали в состав.
«Страшно?» — спросил Ричи Билла.
Билл, он катил Сильвер, держась за ручки руля. Коротко глянул на Ричи и кивнул.
«Да, а тебе?»
«Я точно боюсь», — ответил Ричи.
Билл рассказал Ричи, что вчера вечером спросил отца о Нейболт-стрит. По словам отца, до конца Второй мировой войны там жили многие железнодорожники. Машинисты, кондукторы, стрелочники, рабочие, грузчики. Улица начала приходить в упадок вместе со станцией и грузовым двором. И по мере того, как Билл и Ричи продвигались по ней, расстояние между домами увеличивалось, а сами дома становились все более грязными и обшарпанными. Последние три или четыре с каждой стороны пустовали. Окна забиты досками, лужайки заросли сорняками. Табличка «Продается» одиноко свисала с крыльца одного из них. Ричи решил, что таблички это и никак не меньше 1000 лет. Тротуар оборвался, и теперь они шли по утоптанной тропе, которую, пусть и без особого желания, захватывала трава. Билл остановился и показал.
«Вон он!»
Дом 29 по Нейблд-стрит когда-то был аккуратным красным коттеджем Кейп-Кот. Возможно, подумал Ричи, здесь жил машинист-холостяк, который носил исключительно джинсы, имел в своем гардеробе множество перчаток с большими отворотами и 4 или 5 кепок. Дома он бывал раз или два в месяц, по 3-4 дня к ряду. Слушал радио, копался в саду. В еде отдавал предпочтение жареному, к овощам не притрагивался, хотя и выращивал их для друзей. А вечерами, когда за окнами завывал ветер, думал о девушке, с которой расстался. Но теперь красная краска выцвела до бледно-розовой и облупилась, образуя отвратительные проплешины, которые выглядели как язвы. Окна глядели пустыми глазницами, забитыми досками. Большинство кровельных плиток слетело. Сорняки бурно разрослись по обеим сторонам дома, а на лужайке созрел первый в этом году щедрый урожай одуванчиков. Слева от дома высокий дощатый забор, некогда сверкавший белизной, а теперь мутно-серый, под цвет низкого неба, пьяно кренился над густым кустарником. Еще у этого забора росла чудовищная роща подсолнухов. Самый высокий поднимался футов на 5, а то и выше. Раздутые и омерзительные, они не понравились Ричи. Ветер шебуршал в них, и, казалось, они хором кивали, говоря: «Мальчики пришли, как хорошо! Опять мальчики! Наши мальчики!» Ричи передернуло. Пока Билл осторожно прислонял Сильвера к вязу, Ричи оглядел дом. Увидел колесо, торчащее из густой травы около крыльца, и указал Биллу. Тот кивнул. Перевернутый детский велосипед, о котором упоминал Эдди. Они посмотрели вдоль Нейблд-стрит в одну сторону, в другую. Дизель подал голос и умолк. Снова зашумел. Звук этот, казалось, повис под низким небом, как заклинание. На улице не было ни души. Ричи слышал шум изредка проезжающих по шоссе 2 автомобилей, но отсюда их было не видно. Дизель пыхтел и смолкал, пыхтел и смолкал. Огромные подсолнечники хищно кивали. «Новенькие мальчики, хорошие мальчики, наши мальчики».
«Ты готов?» — спросил Билл,
и Ричи аж подпрыгнул.
«Знаешь, я как раз подумал, что книги, которые я заказал в библиотеке в последний раз, должны прийти сегодня. Может, мне следует...»
«Прекрати трёп, Ричи. Ты готов или нет?»
«Пожалуй, да»,
— ответил Ричи, зная, что совсем не готов и никогда не будет готов для этого фильма. Через заросшую лужайку они направились к крыльцу.
«Посмотри туда», — кивнул Билл.
Слева от них выломанная из-под крыльца декоративная решетка привалилась к розовым кустам. Они увидели ржавые гвозди, которыми решетка крепилась к крыльцу. С обеих сторон выломанные решетки кусты вяло цвели, но прямо перед решеткой стояли почерневшие, мертвые. Билл и Ричи мрачно переглянулись. Эдди, похоже, рассказал им все, как было. Прошло 7 недель, а доказательства остались.
«Ты же не хочешь взаправду лезть под крыльцо, да?» — спросил Ричи.
В голосе слышалась мольба.
«Не хочу», — ответил Билл, — «но должен».
С замиранием сердца Ричи увидел, что говорит его друг абсолютно серьезно. Серые глаза Билла мрачно поблескивали. Закаменевшее от решимости лицо прибавило ему несколько лет.
«Он действительно собирается его убить, если найдет», — подумал Ричи. «Убить? А может, отрезать голову? Отнести своему отцу и сказать? Смотрите, вот кто убил Джорджа. И теперь снова говорите со мной по вечерам. Ну, хотя бы рассказывайте, как прошел ваш день и кто проиграл, когда вы бросали монетку, решая, кому платить за утренний кофе».
«Билл,
— начал он. Но Билла уже рядом не было. Он шел к правому краю крыльца, где, должно быть, Эдди туда и заполз. Ричи пришлось бежать вдогон, и он чуть не грохнулся, зацепившись ногой за трехколесный велосипед, брошенный в сорняках, который ржавее врастал в землю.